Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Унов.
Сегодня в церковном календаре неделя 24 по Пятидесятнице. Евангелие от Луки, 39 зачало, 8 глава, 41 по 56 стих. «И вот шел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, шедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждая учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веру и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анны и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Мы слышим евангельский рассказ об исцелении кровоточивой женщины и воскрешении дочери Иаира. Нам явлено чудо любви Христовой, избыточествующей любви, потому что Господь идет по просьбе начальника синагоги Иаира исцелить его болящую дочь, и попутно по дороге совершает чудо исцеления безнадежно больного человека. Это любовь. Эта сила жизни исходит от него, и она действует непрерывно. От того, что он как будто бы замедлил в пути, теряется смысл его прихода к начальнику синагоги. Потому что что может молитва за человека, когда он умер? И Господь показывает, как велика сила его любви, воскрешая эту умершую. Господь идет к своему кресту, к своим страданиям. Все, что происходит в Евангелии с самого начала его служения, есть описание именно этого восшествия, с тем, чтобы мы очевидным, видимым образом могли ощутить, что Христос берет на себя грехи всего мира. Все страдания, все нужды других людей, будь это душевная и телесная скорбь, чудом его любви она становится его собственной нуждой. И Господь исцеляет и воскрешает больную или уже мертвую жизнь. Когда Христос шел вместе с учениками, такая толпа теснила его, что трудно было проходить через нее. Среди этой толпы была женщина, которой закон запрещал там быть, она нечиста. У нее непрестанное течение крови, а нечистота опаснее всякой болезни. Как написано в книге Левит, если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, и если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. И всякая вещь, на которой она сядет, будет нечиста, и всякий, кто прикоснется к ней, будет нечист. В противоположность крови, текущей в наших венах, которая есть жизнь, эта кровь принадлежит области смерти и нечистоты. Как и вся толпа, эта женщина влекома целительной силой Господа. Прикосновение к краю одежды его оказывается достаточным. Исцеление происходит мгновенно. В течение долгих 12 лет она страдала кровотечением и истратила все, что у нее было на врачей, но никто не мог помочь ей. Вдруг Христос остановился и обратился к народу с вопросом: «Кто прикоснулся ко мне?» «Наставник», — сказал Петр, — «народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Христос сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». Так говорит он, как будто здесь только одна эта женщина среди всей громадной толпы. Ответ Петра на вопрос Господа показывает, что тот ничего не понимает. Христос говорит о силе, исшедшей из него. Это сила самого Бога. Это чудотворная сила, которой исполнен Господь, скоро будет передана им 12. В ней начатки силы Духа Святого, которого ученики примут только после Пасхи. Что касается кровоточивой, она объявляет перед всем народом о своей болезни и о мгновенном исцелении. Она трепещет, исповедуя, что нарушила закон. Край одежды Спасителя напоминает о том, что надлежит исполнять все заповеди Господни. «Объяви сынам Израилевым», сказано в книге чисел, «и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Мы видим, что вера женщины, а не небрежение о законе, вела ее ко Христу. И он с изумлением говорит ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Мы тоже страдаем, если не физически, то духовно, от греха. Один человек страдает от гнева и злобы, другой страдает от скупости и жадности, третий страдает от распущенности, которая толкает его на блуд. Четвертый страдает от пьянства, пятый страдает от тщеславия, которое заставляет его искать пустой земной славы. Шестой страдает от зависти, которая мучает его, когда он видит успех и счастье других. Седьмой страдает от лени и расслабленности. Если каждый из нас испытает себя внимательно, то увидит, что он страдает от того или иного греха. И самое печальное, что грехи эти у нас изо дня в день повторяются. Вчера мы каялись в них, а сегодня повторяем их снова. Грех — род кровотечения, который никогда не кончается у нас и который постоянно ослабляет нас, обескровливает нас, делает нас полуживыми. Как кровоточивая женщина в сегодняшнем Евангелии была неисцельно больна, точно так же грехи наши неисцелимы никакими человеческими средствами. Никто, ни один человек не может освободить нас от греха. Есть только один Господь Иисус Христос, способный исцелить человека от болезни греха и спасти его. Он единый врач душ и телес наших, спаситель грешников. И далее повествование снова возвращает нас к Яиру. Его молитва ко Господу прийти к нему в дом уже не имеет смысла, слишком поздно. Но Господь приглашает его идти дальше естественного разума. Спасение, которое он предлагает, требует только веры. Здесь, как и в слове, обращенном к женщине, спасение и вера связаны друг с другом. В устах Господа они соединяются в одно. «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Входя в дом, Господь берет с собой только трех избранных учеников, свидетелей Его силы, а также отца и мать девицы. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Все кончено, о чем еще говорить? Этот человек, эта жизнь, этот народ, это человечество, мы достоверно знаем, уже мертвы. Зачем еще ломать комедию? Как наинской вдове Господь говорит со властью: «Не плачь». Воскрешение совершается его прикосновением к умершей и повелением: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Мы слышим слова, которые церковь с самого начала употребляет, говоря о воскресении: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Как у женщины, страдающей течением крови, чудо совершается мгновенно. Повеление дать есть девице показывает реальность ее возвращения к жизни. Так сам Господь по своем воскресении будет есть и пить с учениками своими во уверение реальности своего человеческого тела. Господь напоминает нам, что вся наша жизнь — это сплошная утрата. Мы все время теряем, а Господь не исцеляет нас, не избавляет нас от страданий, от тревог и смерти. Он хочет нам дать смысл, Он хочет, чтобы мы прикоснулись к Его силе, чтобы не было этого бессмысленного тупика и отчаяния, в котором живут люди, не прикоснувшиеся ко Христу, чтобы мы узнали, что в страдании и смерти есть эта жизнь избыточествующая, которую Господь нам принес. Есть эта любовь, которую не может отделить от нас никакая смерть, никакие страдания, потому что Господь присутствует с нами. И когда умирает наш близкий человек, мы должны прикасаться к тому, что Христос совершил и совершает ради этого человека. Мы знаем, что Христос своей любовью все совершил и победил смерть и всякое зло. И сейчас мы приходим к Нему в церковь, и мы знаем, где мы можем прикоснуться к Нему и как прикоснуться.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие слушатели радио «Радонеж», все передачи нашей радиостанции вы можете прослушать на сайте radonezh.ru в разделе «Архив радио».
детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об известном педагоге и писателе XIX века Михаиле Борисовиче Чистякове. Михаил Борисович Чистяков родился 1 января 1809 года в селе Воскресенском Калужской губернии. Его отец был сельским священником. Первыми учителями Чистякова были его родители. Особенно обязан он матери, женщине умной и доброй, которая сумела развить в нем ту доброту, сердечность и мягкость характера, которая впоследствии так привязывала к нему его учеников и учениц. Отданный затем в Калужское духовное училище, Михаил Чистяков вытерпел немало нужды и лишений. Побывал он и в других духовных училищах. Преподавание в ту пору было поставлено плохо, и если Чистяков что-либо и вынес оттуда, то этим он был обязан себе. Суровая школа, ранняя самостоятельность, нужда — все это вырабатывало в Чистякове зрелую логику, энергию мысли и твердость характера. В классах Рязанского училища немалое влияние оказал на Чистякова преподаватель Надеждин. Под его влиянием Чистяков рано полюбил русскую литературу и философию. В 1828 году Михаил Чистяков поступил в Московский университет на словесное отделение. И тут вновь встретился с Надеждиным, уже профессором. По окончании университета Михаил Чистяков занял учительское место. Он состоял преподавателем русского языка в гимназиях, а затем инспектором классов Петербургского Николаевского сиротского института и председателем учебного комитета по учреждениям императрицы Марии. Большая часть педагогической деятельности Чистякова прошла в Николаевском институте, где он прослужил 33 года. Выйдя в мае 1885 года в отставку, он оставил по себе самые теплые воспоминания. Истинное образование, по мнению Чистякова, обнимает всего человека нераздельно — тело, чувства, ум, волю в их единстве и целостности. Будучи благородным идеалистом, всею душою преданным делу воспитания, стремясь всегда согласовать слова с делом, Чистяков благотворно действовал на окружающих своей безупречной личностью, невольно располагая к себе не только учеников и учениц, но и всех, кому приходилось служить вместе с ним. Как детский писатель, Чистяков является лицом выдающимся. Здесь на первый план нужно поставить его журнал для детей, основанный в 1851 году. Журнал для детей явился вторым солидным журналом после Новиковского детского чтения. Журнал этот ставил себе целью дать детям духовное, нравственное, историческое, естествоописательное и литературное чтение. Явившись в то время, когда не было порядочного чтения для детей, он сразу сделался любимцем маленьких читателей. На его долю выпало счастье воспитывать целое поколение детей, поселяя своими рассказами в юных душах начало любви к человеку, к природе, ко всему высокому и прекрасному. С прекращением журнала в 1865 году Чистяков начал издавать отдельно помещенные в нем свои статьи и прибавил к этому длинному ряду книг еще много новых. Обращаясь к ним, мы прежде всего поражаемся трудолюбием и энергией писателя, сумевшего так плодотворно пользоваться досугами от служебных занятий. Главная идея, которой руководствовался Чистяков как писатель — чувство гуманности и любви к человечеству. Автор считает нужным показать своим читателям горе ближних и пробудить в них чувство жалости и сострадания. «Многие не любят, чтобы описывали горе», — говорит Чистяков в предисловии к одному из рассказов. «Мы будем стараться, чтобы читатели наши не закрывали глаз от горя и сердца от сострадания». Автор далее хочет заставить своих читателей любить ближних, заботиться об их благе. Автор показывает идеалы истины, добра и красоты. Признавая за природой огромное воспитательное значение, Михаил Чистяков отводит ей немало места в своих рассказах. Развивая общечеловеческие чувства, Чистяков не упускает из виду и чувство гражданское – любовь к своей родине. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рассказ Михаила Чистякова «Приключения молодой белки Бобочки». На берегу моря росло большое и прекрасное каштановое дерево. Близ него стоял густой лес, в котором было много орешин и диких яблонь. Неподалеку расстилался маленький лужок. В этом приятном месте в уединении жило семейство трудолюбивых белок. Две старые и одна молодая. Старые с утра до вечера работали зубами, ощипывая орехи, каштаны и яблоки. Молодая бобочка ела то, что приносили ей отец и мать, а сама только бегала по стволу дерева, прыгала по ветвям или, сидя на суку, дремала на солнце. Но время шло, хвост у бобочки сделался пушистее, шерсть на спинке гуще, усики длиннее, а она повыросла. Пора бы и ей за дело, помогать отцу и матери приготовлять запас на зиму. Но бобочка была избалована. Бобочка привыкла только бегать, смотреть попусту и нежиться. Наконец, от лености ей сделалось скучно. Орехи и яблоки поприелись. На дереве знаком ей каждый сук, каждый листок. На лужку могла бы она пересчитать все былинки. Да ей и тесно стало казаться родное гнездо. «Что же ты за жизнь такая?» — подумала она. «Вечно одно и то же. Да это хоть кому надоест. И разве нет ничего лучше нашего каштана? Почему знать? Может быть, есть дерева, на которых растут орехи без скорлупы и яблоки без кожи. Может быть, даже на них растут гнезда для белок сами собою. Остается только выбирать любое. Нынче ночу и здесь, завтра там. Раздолье, роскошь. Наверное, там и белки-то лучше. Поживешь в довольстве, разумеется, похорошеешь. И я, без сомнения, прежде нежели опадут орехи, сделаюсь такой важной, пушистой, что самой любо будет потрогать себя лапкой. И так кончено. Скорей долой с дерева, скорей дальше, в лес, за лес, на острова, за море. И бобочка моргала чаще обыкновенного. Глазенки у ней от удовольствия разгорелись, и она стала прыгать и цокать. Отец и мать ее воротились, неся ей во рту отборные каштаны. Увидя, что бобочка без них так забавляется, они обрадовались и сказали в один голос: «Какая она у нас умница! Вишь, как веселится! И такая добрая!» Но как же они опечалились, когда услышали, что бобочка хочет расстаться с ними и путешествовать в далекие края. Они стали было ее уговаривать, но она оскалила зубы и завизжала так пронзительно, как будто ее драли за ухо. «Ну, как хочешь», — сказал отец. «Бог с тобой», — сказала мать. «Когда же ты думаешь отправиться, бобочка?» «Сейчас, сию же минуту. Времени попусту тратить нечего», — отвечала она. Отец дал ей наставление, мать дала несколько ядер орехов, и, облизывая ее с головы до хвоста, чтобы ей чистой и гладенькой явиться в люди, она невольно роняла на нее слезы. Наконец все они вместе обнялись, попрощались, и бобочка, спрыгнув с родного дерева, пустилась, куда глаза глядят. Бежит она час, бежит другой. Все ей кажется еще близко к своему гнезду, все мало. Отдохнет, отдохнет и снова бросится бежать. Отец и мать, оставшись одни, сели рядом на одном суку и, не трогаясь с места, смотрели в ту сторону, куда побежала бабочка. Так просидели они до самого вечера, и когда совсем смерклось, полезли в свое гнездо. Оно показалось им пусто и холодно. «Где ты теперь, наша бабочка?» — сказала мать, свертываясь клубком. «Так ли ей тепло, как в нашем гнезде?» А с бабочкой вот что было. Она добежала до берега моря и увидела остров. Камыш обходит его, как зеленая кайма. Посредине острова стоит скала, и с трещин ее висят клоки густой травы и маленькие деревца. От скалы до самого моря почти все покрыто густым кустарником. Бездна цветов всякого рода. Вишни, груши, грецкие орехи, виноград точно как насажены. «Вот край так край», — подумала бабочка. Нашла маленькую кору дерева, дотащила ее до берега, толкнула лапкой, как челнок, от берега, прыгнула в него, вскинула хвост, как парус, и поплыла. Ветер дует, кора мчится. Бабочка сидит, не шевелясь. От одного берега далеко, к другому не близко. Страшно ей стало. Она как-то качнулась, кора опрокинулась, бабочка упала в воду и пустилась вплавь. К счастью, волна была невелика, шла к берегу и помогала бабочке плыть. Однако ж это не то, что лазить по деревьям. Тут уцепиться не за что. Бабочка работала ногами, что было мочи. Подпрыгивала, разбивала струйки грудью, и, наконец, вся мокрая, издрогшая, едва живая, доплыла до берега. Отряхнулась и, чуть-чуть переступая, пошла искать ночлега. Была уж ночь, обсушиться негде, ничего не видно. Вдруг слышит она шорох в маленьком углублении скалы. Бабочка, едва переводя дыхание, хочет войти туда. Но ей страшно. Почему знать, может быть, там логовище какого-нибудь жестокого зверя? Дрожа всем телом от стужи и от боязни, она, однако ж, входит в пещеру. Там что-то зашуршало, и она опрометью бросилась назад. Однако ж, собравшись духом, решительно шмыгнула туда. У нее отлегло от сердца, когда она увидела, что там сидит заяц с несколькими зайчатами. Старый заяц навострил уши, выбежал вперед и хотел было ее выгнать, но сжалился над ней и ласково толкнул ее лапкой к своим детям. «Хоть ты не нашей шерсти, и мордочка у тебя другая, нежели у нас, но Бог с тобой. Ты такой же слабый и беззащитный зверек, и даже, кажется, такой же глупенький, как мои дети. Поди же к ним, поешь капустных листьев и хлебных зерен, да обогрейся». Бабочка до тех пор не ела капусты и лакомилась все самыми лучшими ядрами орехов. А тут разбирать было нечего, и она рада была чем-нибудь утолить голод. Зайчики дали ей место, и она, пригревшись между ними, заснула крепким сном. Проснувшись, чем свет, она поблагодарила гостеприимное семейство иностранцев и пошла пить. Но лишь только лакнула раза два морской воды, во рту и в горле у нее сделалось больно, и язык почти одеревенел. Она, перхая и облизываясь, побежала прочь. Где же найти пресной и здоровой воды? В ней путешественники часто чувствуют недостаток. Бегала-бегала бабочка то туда, то сюда, воды все нет. Пить ей очень хочется. Во рту горько, солнце уж начало печь. Она устала. Вот слышит, плещется ручей по широкому лугу. Бабочка весело побежала к нему, пробираясь между густой травой. Вот она уж у самого берега и наклонилась, чтобы освежиться от усталости и жара. Вдруг в малиновом кусту что-то шарахнулось и зашипело. Глядь, огромная змея вдвое, вчетверо больше бабочки, разинув пасть и шевеля языком, хочет на нее броситься. Бабочка кинулась бежать. Змея за ней. Бабочка прыгает, путается в траве, падает. А змея скользит гладко, как сталь, и, свертываясь кольцом, быстро прыгает за несчастной белочкой. Луг широк, нет ни одного куста. Бабочка ослабевает. Змея почти уже совсем догнала, хочет ее схватить, и уставила на нее блестящие сердитые глаза. Бабочка испугалась ужасно. Каждый волос ее шерсти стал дыбом. Глаза у ней померкли, помутились. Она высунула язык и готова была остановиться. Вдруг раздался страшный треск. Бабочка сделала еще прыжок. Змея вскинулась на воздух, но уж не для того, чтобы ловить бабочку. Ее саму из ружья убил охотник. Бабочка, раскинув лапки, припала к земле и ждала, что охотник и ее убьет. Но он поднял бедного зверька, взял его на руки, погладил и отнес на дерево. Бабочка уцепилась за ветку, посидела несколько минут и, оправившись, пошла карабкаться вверх. Тут ей было безопасней. Хоть ей хотелось пить еще больше прежнего, но она боялась спуститься на землю и стала искать росы на листьях. Некоторые капли еще не свалились и не высохли от солнца, и она освежилась ими. Надобно было подумать о пище. В этом, по крайней мере, недостатка не было. Увидев еще издали орешину, бабочка, прыгая с дерева на дерево, добралась до нее и начала грызть орехи. Потом, подкрепившись и отдохнув, она спрыгнула на кусты дикого винограда, стала есть сладкие ягоды, выбирая самые спелые, и забыла обо всех опасностях. День же был ясный и тихий. Солнышко грело. Маленькие птички радовались так же, как бабочка. Садились на виноградные кисти и выбирали самые лучшие ягоды. Море было спокойно и прекрасно блестело. Бабочка выбрала самое высокое дерево, села на вершине его и стала смотреть вдаль. Перед нею в разных местах зеленелись острова. Там и сям белел и шел парус корабля. Вот на этакой бакаре плыть к этим островам. Но нет, это не беличье дело. Не нашими лапками это строится. А на этой коре, на какой я плыла, далеко не уедешь. Так и быть, узнаю, по крайней мере, этот остров и буду одной из образованных и ученых путешественниц. Я дам этому острову свое имя. Его означат крапинкой на географических картах и назовут островом Бабочки. Так думала глупая белочка. День подходил к вечеру. Бабочка поужинала орехами и закусила виноградом. Где ж бы ей ночевать поспокойнее? Пойду опять к зайцам, и чтобы недаром гостить у них, отнесу им подарок. Вот она сорвала большое гнездо орехов в 12 и, взяв его в рот, побежала искать зайцев. Но места ей были незнакомы, и она долго бегала понапрасну. Делать нечего. Видит нору под деревом. «А, это должно быть тоже заячий притон», — подумала бабочка. Но лишь только она вошла туда, в темноте засверкали, как искры, чьи-то яркие глаза. Это была лисица. Бабочка опрометью бросилась из этого разбойничьего вертепа. «Лисица за ней!» Да так и хватает ее за хвост. К счастью, была близко скала. Бабочка помчалась по скале, как молния, и взбежала на голую вершину ее. Лисица пробовала несколько раз влезть на скалу, но все обрывалось и падало. Наконец, видя, что это ей не удается, посидела у скалы повиляла хвостом, поглядела на бабочку, подняв свою лакомую морду, и тихонько пошла в свою нору. Впрочем, избавясь от одной беды, бабочка попала в другую. Настала гроза, и полил сильный дождь. Бабочка повертелась туда-сюда, нет ей приюта, спрятаться некуда, хоть бы горсть травы, хоть бы моху немножко. Нет ничего, один голый и холодный камень. Дрожит, а слезть боится, верно ее подстерегает лисица. Так прошла целая ночь. Бабочку рубила дождем, глушила раскатами грома, пугала ярким блеском молнии, пронизывала ветром и однажды чуть-чуть не сорвала и не сбросила на землю. Бабочка ни на минуту не могла сомкнуть глаз. Тут-то она надумалась. Тут-то она вспомнила о том, как была счастлива со своими родителями. Бывало, ревет буря, стонет лес, хлещет дождь, а ей и горя мало. А она, прикорнувши, нежится на сухих мягких листьях, в шерсти и птичьем пуху. А теперь... И вместе с каплями дождя у ней по мордочке текли горячие слезы. Еще тяжелее становилось бабочке, когда она воображала, что о ней теперь думает и горюет мать. «Боже мой, как бы мне вернуться назад в свое гнездо?» Ночью, как страшно бушует ветер и ревет море. Ах, хоть бы уж утро поскорее. Днем все-таки лучше, а то такая темь. Настало утро. Сделалось светло, но дождь не переставал. Бабочка попробовала сбежать, но поскользнулась и полетела. Падая с одного уступа скалы на другой, со стряка на остряк, она избитая, исцарапанная, попала еще на иглы шиповника и вся в крови свалилась на землю. Пролежав несколько времени в обмороке, она от дождя и холода пришла, наконец, в чувство. И потащилась моя бедная бабочка между колючими густыми кустами. Кое-как добралась до дуба, влезла в его дупло и легла, свернувшись клубком. Долго она не могла согреться, с ней сделалась лихорадка. Бабочка жалобно пищала, но никто не прибежал на писк ее. Она была всем чужая, одинокая, не было с ней матери, которая бы прижала ее к своей родительской шерстке, принесла ей пищи, залезала ее раны. Бабочке приходилось умирать. Но взошло солнце, тучи рассеялись, гром умолк, ветер сдул с дерев капли дождя, сделалось тепло, бабочка согрелась. Это возвратило ей силы. Она выползла из дупла и села на солнце. Лучи его пригрели ее, и ей стало так тепло, как бывало в своем родном гнезде подле матери. Боль ее стала утихать. К полудню бабочка сделалась бодрей, а к вечеру уже довольно бойко попрыгивала по сучьям. Однако ж она не убегала далеко от дуба. Он ей напоминал ее родину, орехи, каштаны и яблоки, которыми она беспечно наслаждалась в отеческом гнезде. К тому же дупло могло служить ей убежищем. Оно уж некоторым образом ей принадлежало. Она открыла его сама. Она пролежала там целое утро. Там осталось несколько капель ее крови. Она своими собственными лапками сравняла прутики и разный сор, который до нее лежал там в совершенном беспорядке. Она полная владелица этого жилища. Она сделает, чтобы ей там было удобно и приятно. В самом деле, к вечеру бабочка наносила туда сухих кленовых и липовых листьев, обклала их сухими палочками и ветками и устроила логовище так, чтобы дождь, падая в дупло, не мочил ее. Вот теперь она, по крайней мере, не без приюта, у ней есть свой угол. Есть куда бежать прямо, куда скрыться. Время уж подходило к осени. Бабочка знала очень хорошо, что скоро с деревьев посвалятся плоды, и стала запасаться. Натаскала к себе самых лучших орехов, и прикрыла их так, чтобы они не могли портиться. Да и не трогала ни одного из них, а пробавлялась все еще теми, которые можно было находить на деревьях и на земле. «Дождусь зимы», — думала бабочка, — «а как море покроется льдом, переберусь опять в свое отечество. Теперь уж я не маленькая, не глупая. Теперь уж я кое-что понимаю и буду в состоянии помогать своим родителям. О, как приятно будет с ними увидеться!» Начал выпадать снег, сделалось довольно холодно. Но бабочка не беспокоится об этом. Она спит себе в мягком и теплом гнезде, да когда есть захочется, пощелкивает орешки. Иногда же, чтобы подышать свежим воздухом, вылезает из своего жилья, попрыгает по деревьям, побегает по снегу, откопает упавшее яблоко, желудь или виноградинку и опять юркнет в дупло. На досуге перестилает свою постель, поправляет свалившиеся хворостинки и все между тем думает, когда настанет время, чтобы ей воротиться к родителям, на свой любезный каштан. Он теперь без плодов, без листьев, но он мне милее самых цветущих деревьев, милее самых вкусных орехов. Так часто думала она, и сердце у нее сильно билось от радости и нетерпения. Однажды сделалось гораздо холоднее прежнего. Бабочка рано утром побежала посмотреть, не замерзло ли море, и в восторге увидела, что оно все от острова до самой земли подернулось блестящим, хотя тонким льдом. Бабочка подбежала к закраине, попробовала одной лапкой, другой, крепко не ломается. Прыгнула на лед, отбежала довольно далеко. Прекрасно, лед держит. Там у самого берега еще плещется вода, но это ничего. Бабочка переплывет, ей это не в первый раз. Ввиду родительского дома, в ожидании родительских ласк после долгой разлуки, доброе дитя готово переплыть целое море и броситься в какую угодно пропасть. «Ворочусь поскорее», — подумала бабочка, — «попрощаюсь с своим гнездом. Захвачу гостинцы матери и отцу, да сию же минуту в путь». Она пустилась к своему дубу и, казалось, никогда не чувствовала такой легкости и силы в своих ногах. Она была уже недалеко от своего дерева. Вдруг в лесу что-то хряснуло и с тяжелым глухим шумом повалилось на землю. Бабочка вздрогнула, оглянулась, да так и обмерла от страха. Мужики рубили лес. «Белка!» — крикнул один из них, увидев ее, и кинул в нее топором. Она спряталась в дупло. «Какая тебе там белка?» — сказал другой. «Обчищай-ка сучья, вот тебе и белка». «Право, белка!» — отвечал первый. «Вот, смотри, ее лапки на снегу. Она спряталась. Тут должно быть где-нибудь дупло или нора». «Ну, есть, когда нам гоняться за белками». «А ты разве не знаешь, что они на зиму готовят себе орехов? Орех к ореху. Ни одного свища не найдешь, не то что в тех, которые продают на ярмарке». Говоря таким образом, мужик поднял свой топор и, присматриваясь к следам белки, подошел к ее дубу и стукнул по нему обухом. «Дупло», — сказал он радостно, — «белка непременно тут. Давай рубить это дерево. Хоть нам и не приказано рубить дуба, да скажем, что не разглядели или что так ненарочно срубили как-то». «Вестимо», — отвечал другой, — «это не то, что летом. Листу нет, не разберешь, что дуб, что клен, что елка». «Но погоди, ведь они лукавы, эти белки. Как только станем стучать топорами, тотчас догадается, что рубит, и убежит». Мужик взлез на дуб и шапкой заткнул дупло. В дупле сделалось совершенно темно. Бабочка почувствовала, что ее хотят ловить. Бросится вверх, бросится вниз, повиснет на середине дупла и думает, что делать. Застучали топоры сильнее и сильней, ближе и ближе. Бежать некуда, а страшные неприятели ломятся в ее жилище. Вот блеснул свет у самого корня, и широкое железное лезвие вошло в пустоту дерева, будто так и глядит, будто ищет, где бобочка. А бобочка, ни жива, ни мертва, бросилась в свое гнездо, забилась под листья, закопалась и лежит, как убитая, едва переводя дыхание. Наконец дерево зашаталось и с каким-то хрипением повалилось на холодную землю. И далеко в лесу между деревьями и кустарниками раздался унылый гул и шепот, и ропот. «Эк, зарехтело!» — сказали весело мужики. «Будто целый лес подрубили!» «Гляди, гляди!» — сказал один из них. «Вот и орехи! Я ведь говорил!» И они выгребли их, один в шапку, другой в рукавицы. Да и белка где-нибудь тут же запряталась. С этими словами они начали раскапывать и растряхивать гнездо бобочки. Один из них вместе с листьями, травой и шерстью схватил ее поперек. Она завизжала и в отчаянии от боли вонзила в его руки свои острые зубы и когти так, что кровь вдруг брызнула у него из многих мест. «Ах ты, проклятая!» — закричал мужик, и, придавив ее к земле, схватил за шею так сильно, что бобочка высунула язык. «Не мучь ее, пожалуйста», — сказал другой. «Да, не мучь. А она зачем царапается?» «Посмотрел бы я, что бы ты стал делать, если бы у тебя разломали топорами избу, да и самого потащили за шиворот. Вишь, к чему человека применил к этакой дряни? Да ведь и белка — создание Божие. Вести ему создание. Да у человека душа, а у ней пар». Между тем мужик все-таки перестал ее давить, а взял из-за пазухи тряпицу и вместе с листьями завязал в нее бобочку. Мужики срубили еще несколько деревьев и пошли домой. Переходя через дорогу, они встретились с каким-то проезжим, который с маленьким мальчиком скакал в прекрасных санях на тройке лошадей. «Купи, барин, белку!» — закричал мужик, поравнявшись с ним. Бобочку купили, привезли в богатый дом и посадили в клетку. Мальчик любил ее очень и кормил ее беспрестанно орехами, конфетами, сахарными сухарями и одним сахаром. Даже подносил ей чай, кофе и шоколад. Чай и кофе не понравились бобочке, а шоколад она очень полюбила. Это всех забавляло. Особенно барышни бывало готовы целый день стоять у клетки, чтобы посмотреть, как бобочка пьет шоколад. Все это прекрасно, но бобочке нужен был свежий воздух, лес и беготня. Уж бывало, она вертится-вертится по клетке, мечется то вверх, то вниз, то по сторонам, а все ей мало. Все бегать хочется. Мальчик, который сам был большой охотник бегать, заметил это и стал выпускать бобочку из клетки. Но у ней явился ужасный враг. Это была старая моська, избалованная, откормленная, толстая, вечно спавшая на диванах да на кушетках. Моськи вообще завистливы, а эта была завистливее всех. Заметив, что все так любуются бобочкой, а мальчик беспрерывно с нею играет, моська жестоко ее возненавидела. И когда бывало все уйдут вон из комнаты, она сядет перед клеткой, скалит зубы, рычит и сквозь проволоки лапами ее царапает. Белка сначала боялась ее и старалась от нее прятаться. Но вышедшая из терпения однажды царапнула ее за уродливую косматую морду так, что из ней полила кровь. Моська завизжала и пошла жаловаться ключнице. Ключница, чрезвычайно любившая моську, пришла, прибила бобочку, да и после ее мучила. Не давала ей есть и пить по целым дням, хотела даже уморить ее голодом. И назло в глазах ее кормила жирную свою любимицу всеми лакомствами. На беду же бобочки мальчика стали учить, и ему было не до нее. Зачахла бобочка, исхудала, кожа да кости. Ребрышки даже были видны. Стала такая унылая, шерсть у ней начала лезть, а та, которая на ней оставалась, была такая измятая, всклоченная. Кто бывало на нее не взглянет, всякий отворотится и скажет: «Какая дрянная белка!» В таких страданиях прошла для Бубочки целая зима. Вот стаял снег, грязь высохла, на полях показалась травка и запестрели цветки. В воздухе зазвенели жаворонки. В доме стали открывать окна. Пахнуло в клетку Бубочки весенним воздухом. Ветром доносило до нее иногда игривый крик и песни птичек. Сердце у Бубочки заныло. Она вспомнила о родителях, о зелени, о ветвях, о листьях и, положив голову на лапки, сидела в глубокой тоске. Однажды на ночь не закрыли окна. Бубочка захотела воспользоваться этим случаем, чтобы освободиться из клетки. К счастью, одна проволока была сломана и заменена деревянным прутом. Бубочка грызла его целую ночь так, что кровь у нее лилась из зубов, и к утру вылезла из клетки и бросилась на окно. Но куда ей спрыгнуть? На беду же на улице появился народ. Увидел кто-то, что она бегает по окну, и остановился, чтобы поглядеть. К нему пристал другой, третий. Наконец собралась целая толпа. Кричат, указывают пальцами, машут руками. В это время, откуда ни возьмись ворона, видя слабого зверька, кинулась на Бубочку. Схватила ее поперек, впустила в нее когти, взвелась с нею и понесла ее за город. Мужики и сидельцы захохотали, захлопали, начали бросать шапками, рукавицами. Ворона вынесла Бубочку за город, залетела в глушь и стала было спускаться в лес, чтобы заклевать ее. В эту минуту, вея широкими крыльями, над темным лесом плавно летел орел. Увидя две добычи вдруг, он ударил крыльями по воздуху, крикнул диким и радостным голосом и схватил ворону. Ворона закаркала, забилась и выпустила Бубочку из когтей. Бубочка полетела без памяти и упала на траву. Прошло несколько времени. Бубочка с боязнью открывает глаза, думая, что их выцарапает у ней ворон. Но какова же была ее радость, когда она увидела, что подле нее сидят ее отец и мать. Бубочка упала у самого своего родного каштана. На свежем воздухе, в довольстве, среди нежных родительских попечений, она вскоре оправилась, выздоровела, и они стали весело прыгать по деревьям. Бродя однажды по лесу, охотник увидел листки, кажется, дубовые и кленовые, связанные в виде тетрадки. Смотрит, что-то нацарапано очень тонкими чертами. Он подумал, что это писала какая-нибудь девочка, но, приглядевшись внимательней, заметил, что это беличий почерк. Заглавие «Похождение белки». А на конце под ними подписано яснее и четче других слов «Бубочка». Оттуда-то и переведен этот рассказ почти слово в слово. Прозвучал рассказ Михаила Борисовича Чистякова «Приключения молодой белки Бубочки». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.